Колесов Владимир Викторович. Русская ментальность в языке и в тексте. Смех. Иностранцы изумляют насмешливый характер русского человека, а способность его к самоиронии и веселая бесшабашность в отчаянных положениях пугает. Но и русского человека уже со времен Ивана Грозного бесконечно удивляла надутая напыщенность иноземных гостей, цесарских послов с Запада. Вот в чем важное расхождение в ментальности. О склонности русских к шутке в самом серьезном деле говорят многие, но только русские писатели отмечают, вот несколько цитат, что юмор есть признак таланта, Михаил Пришвин, что без юмора нет ума, Дмитрий Лихачев, что смех есть наименьшая единица освобождения, Татьяна Горичева, да и вообще без смешного не бывает и жизни, Федор Достоевский. Потому что без шутки ни говорить, ни писать нельзя, сказал Алексей Хомяков. Благоговение перед высоким и насмешка над пошлым и низким идут рядом, заметил Николай Гоголь, и эта особенность русского характера весьма заметна. Бытие и быт сплетаются в общую нить жизни именно в момент, когда делают выбор между ними там, где и возникает ирония, где ум живет не в ладу с сердцем. Георгий Федотов. На смех надо осмелиться. Нужно посметь осмеять. Смех отличает человека от животного. Он развивает вторую сигнальную систему на стыке образа и понятия, пользуясь языком, словом. Исполняя важные социальные функции, смех становится признаком общественной среды и характеристикой ее развитости, чтобы, пробуждая к жизни, развеселить сказочную царевну Несмеяну, природу, нужны труд, смекалка и внутренний огонь любви. По мифологическим сюжетам и отрывочным историческим свидетельствам мы знаем особенности смеховой культуры Древней Руси, которая описана во всех своих подробностях и во многих трудах. Рассмотрим этапы последовательного развития идеи смеха и смехового, как она сложилась в исторической традиции русского народа. Все, что существует сегодня, является наследием прошлого, если оно закреплено в языке. В древности смех рождается в словесной игре. Скоморох балагурит, говорит, сказывает, юродивый прорицает слово, мудрый советник изрекает неожиданное. Неожиданность слова, непредсказуемость дела вызывают смех. Основной источник смеха – не действие, а слово. Слово, которое вызывает энергию действия. Столь же ритуальным является подзадоривание противника перед схваткой, насмешка, злая ирония, пробуждающая ярость дикой силы. Не чистой энергии, но злобной силы. И сборник 1076 года, переписанный в Киеве с древнеболгарской рукописи, сохранил в переводе с греческого обозначение четырех видов высказывания, способных вызвать смех. Поругание, осмеяние, поиграние и посмеяние. Это ирония, насмешка и сарказм. Поругание изрекается с укором, а трусе, бежавшем с поля боя, скажут, как доблестен этот храбрец. Осмеяние, насмешка, крепко увязшему скажем, поводя носом, «Славное дело изрядно ты совершил, дружок!» Так, словно он мудрый муж. Тоже и поиграние, укор с насмешкой. Но особенно выразительно посмеяние, например, когда невежде говорят, что он составляет славу своей академии. От Древней Руси дошли тексты, которые показывают, что смех в его первозданном виде, как простая эмоция, уже не сохранился. Слово «смех» стали употреблять в сочетании с другими, близкими по значению словами, как бы переводя его смысл на понятие. Нам это позволяет понять суть и характер древнерусского смеха. Смех всюду является как бы гипероним родового смысла, который нуждается в уточнении по видовому признаку. Видовые признаки выражены в словах-гипонимах. Все гипонимы слова видового значения весьма конкретные, легко этимологизуются. Их внутренний образ прозрачен. Рассмотрим их. Глумиться, глумление. От слова «глум» – шум. Создавать шум ртом. С развитием значения «насмехаться, дразня». Древний корень во многих родственных языках он значит «шутить», «быть веселым». Ругаться также восходит к древнему корню со значением «скалить зубы, сердясь» или «ощериваться, ворча». В древнерусском языке глагол означал «насмехаться, понося, поругание». Третье слово родственно корню со значением «кричать во всю пасть». Но сохранилось только в древнейших текстах. По хритати – насмехаться с презрением. Ахрита, пахрита – насмешка, позор. Таким образом, внутренняя форма всех трех корней выражает древнее представление об оскаленной пасти, чисто физиологическое обозначение смеющегося. Смеялись по-разному, передразнивая, надругаясь, презирая. Со временем конкретные оттенки такого рода смеха были устранены, слова забыты. Сохранилось только слово «ругать», никак со смехом не связаны, да глумиться. Но глумление тоже утрачивает признаки данной эмоции. Русский философ Георгий Федотов говорил, что глумление – такой смех, который убивает прежде всего самого смеющегося. Обязательное уточнение словом «смех» всех приведенных глаголов показывает, что уже в представлении древнерусских авторов они утрачивали значение, связанное со смехом. Это смех отрицательный, злобный, его избегали, это не русский смех. Древний смысл, связанный с обозначением смеха, сохранялся и в другой группе глаголов, которые обозначали радостный смех. Перечислим их в последовательности усиления аффекта. Скалиться. Скалиться значит трескаться, покрываться трещинами. В корне с общим значением щель. Сейчас неприлично сказать на людях «он скалится», слишком грубо, что-то животное. Но это слово нейтральное по смыслу, чем «хритать» или «ругать». Оно самая неопределенная формула смеха. Это смех вообще. Иногда и сегодня встречается другой глагол того же рода – «осклабиться». В древности именно он употреблялся особенно часто, но также в сочетании с уточняющим словами. Он осклабился лицом, он вопил «осклабись», «осклабился, жалея его», «весельем осклабился», «осклабился, скорбен», «осклабись, возъярися». Осклабление – улыбка. Здесь корень со значением трещина, гримаса, гримаса вопля, жалости, веселья, скорби, ярости, исходных эффектов. Осклабление – улыбка, но улыбка печальная. Церковный писатель признает ее, употребляя данное слово – в сборнике 1076 года один из библейских афоризмов. «Богоотступник смехом вознесет голос свой, муж же мудрый едва осклабится». Порицая женщину за громкий смех, говорят, повторяя библейский образ, но выраженный славянским словом, «ты осклабился», а она грохотом восмеялась, не улыбнулась и даже не рассмеялась, она расхохоталась. Грохотать, или иногда писали хрохотати, обозначение неудержного хохота, который недопустим. Дьявол видит тебя грохочущего, лихо и глумящегося. Бог такого не допускает. Ибо, опять стата, здесь насмешливое грохотание, а где-то многие слезы. Звукоподражательное грохотать в некоторых славянских языках сохранило исконное значение «бить ключом», «клокотать». Заразительный громкий смех сравнивается с клокочущим родником. Другие глаголы возвращают нас к образам трещины, щели, улыснутися, улыскатиться, улыбаться. В древнерусских текстах улыбчивое лицо такого рода обозначается с уточнением словами «сладко», «добро», «светло». Вызывающее доверие улыбка. В значении корня явная связь с лоск, луч, молния, блеск в трещине. Влеснули жемчужные зубы доброжелательно. Но также и с корнем в значении лесть. Лыскать и в русских говорах до сих пор значит льстить. Это улыбка льстивая, заискивающая. Значение улыбаться присутствует и в глаголе лыбить, внутренней формы, исходным образом, которое является представление о голом черепе, лоб, лыбится, скалится всеми зубами, подобно черепу. В современных русских говорах глагол имеет и переносное значение «обманывать, исчезая», «исчезающая», «обманчивая улыбка во всю пасть». Вовсе не улыбка. Таковы оттенки древнерусской улыбки, представленные на все случаи жизни. Каждая ситуация, любая встреча имеет право на свой собственный вид улыбки или смеха. Представление о социальной форме смеха полностью определялось конкретностью данной вещи, действия или лица и обозначалась глаголом внутренней формы признака, как бы рисующим образ самого аффекта. В древности проявления смеха еще пропитаны природным вечным смыслом. Формы смеха конкретны и очень специализированы. Вполне возможно, что они и не воспринимались еще как смех, устрашающий или радующий. В любом случае, это знак отношения к другому, своего рода жест, ненасыщенный словом, который требует ответной реакции. Виды смеха привязаны к вечному миру, но постепенно собираются в два типа осознанной смеховой культуры. Смех творческий, ритуальный, сакральный, способный привести к нарушению гармонии, и смех уничтожающий, воинственный, разрушительный, злобный, способный вызвать разрушение гармонии. Они как бы противопоставлены друг другу. Если по происхождению это две разные формы реакции на другого, просто шум или мелодичный смех, как бы согласные и гласные звуки соответственно, в эпоху Средневековья, наполняясь словом, такие реакции создают культурную оппозицию пустошное, содержательное в смехе, и пустошное, то есть болтливое, обманное, осуждаются. Темный смех, пестрое. Постигшая тайну мира, понимающая улыбка и притворный оскал, ощеривающегося в обманчивости врага. Внутреннее чувство радости и показная благожелательность постоянно противопоставлены в русском сознании, даже в подсознании, поскольку символы культуры формируют ментальную традицию. Это старое противопоставление образа и имиджа, причем второй оппозит всегда обозначает порицаемым иностранным словом или калькой персона, личина, имидж, харя и так далее. Щель или пасть, безразлично что, как бы расширяется в стремлении выразить в словесном образе смысл аффекта. Слово дифференцирует смысл природного жеста, который, становясь культурным знаком, через слово порождает иерархию впечатлений от смеха. Теперь это не сами по себе жесты в отношении к конкретной вещи, но именно впечатление от вещи. Смех в слове становится признаком личности, избравшей ту или иную форму воплощения смеха. Отсюда еще одна особенность русского смеха. Самоирония направлена смеха на самого себя, как на объект порицания или примера. Кстати, пример в этом смысле сходен с особенностями поругания в сборнике 1076 года. Это выражение, относящееся к чему-то иному, но при этом сохранившее собственный смысл. Приводится пример из притч. «Подражай муравью, о лениве, бери пример с муравья, ленивец». Это не что иное, как символ, но данный в иронической форме. Михаил Пришвин, писатель, заметил в своем дневнике, что улыбка – это единственное, чего не хватает в Евангелии. Но, с другой стороны, и в мещанском обществе смеяться нельзя. Таковы две крайности – область сакрального и область профанного, которые не допускают чисто человеческой простой эмоции. Высокие и низкие стили одинаково избегают смеха. Крайности определены ритуалами и традициями. В них невозможно проявление личности, то есть свободы. Наоборот, тексты среднего стиля, со временем ставшие основой литературной нормы, постоянно возвращаются к противопоставлению смеха злобного, бесовского и смеха радостного, творческого. Народная культура в высоких образцах своего творчества сохраняла языческие, по существу языческие, энергии смехового мира, но распределила их в соответствии с христианским этическим дуализмом. Ощеренная пасть разъяренного беса и нежная улыбка Богородицы стали символами, вобравшими в себя все исходные образы смеха. «И волк зубоскалит, да не смеется», отмечает русская пословица. Слово «смех» в бытовых текстах Древней Руси не встречается. Слово высокого стиля, связанное с греческими «гелос» и «лалема», то есть в слове, оно сохранило все особенности произносительного, устного характера. В частности, оно изменяло или, наоборот, не изменяло древние особенности произношения и акцентовки. Так же, как, например, слово «грех», с которым оно рифмуется в поговорках. «Смех да грех, на кого не живет, никого не минует». Современное понятие о смехе как единой форме проявления данного аффекта возникло уже в позднем Средневековье, после XV века, и связано с гуманистическими тенденциями нового времени. Это завершающая стадия обобщающей работы коллективного сознания. На место конкретно чувственного, каждый раз легко осознаваемого по проявлению смеха, явилось общее обозначение смеха, гипероним «смех». XVII век взрывается громкими раскатами смеха, проявляющего себя в деяниях, в литературе, в жизни. Подспудное народное чувство прорвалось наружу в момент, когда раскалывался мир Средневековья. И этот мир, и этот порыв охватил все общество, даже церковников. Никто в XVII веке не смеялся так, как смеялся, негодуя и издеваясь, протопоп Аввакум. И как смеялся Петр Великий. Россия словно возвращалась к тем далеким временам, когда во всеобщем ритуальном смехе видели единственную возможность преобразовать мир, пробуждая его к новой жизни, украсить его и облагородить. Русский смех остался смехом созидающим, но изменился качественно. Он стал понятием и был осознан как сила творческая. Возвращаясь же к нашей теме, заметим, что все давние оттенки смеха так или иначе сохранились в обозначениях современным глаголом, хотя и даются в соответствии с принятыми теперь формами категориально-грамматически. Слово «смех» обозначает всякое проявление радости во всех его видоизменениях, но глаголы различаются. «Смеяться» употребляется вместо старого «смеятися», «высмеять» или «осмеять», вместо старого «похритати», «насмехаться» вместо старого «ругатися» и тому подобное. Переход от конкретных образов через смысловые символы к общему понятию вызвал обобщение в гиперонимы и на уровне глаголов. Современная мысль все больше укрупняется, и по мере развития языка конкретности вещи исчезают из сознания и все реже обозначаются словом. В этом причина разрушения современных диалектов, которые как раз обозначали конкретные вещи. Таким образом, мы можем реконструировать многие аспекты ментальности славяно-ортодокса в их развитии. Это динамика превращения древних телесных отношений, представлений и магических действий в единую художественную систему культурного текста, текста как кода ментальности, поскольку сложение ментального поля сознания идет параллельно со сложением культурных текстов, в них отражается. И природный, и культурный, и социально окрашенный смех направлен на сохранение лада. Гармонию не следует нарушать, такие жесты бесплодны. Нужен только творчески возбуждающий смех. И потому необходимо ответить на вызов. Нужно посметь. На открытое нахальство следует отвечать молчаливым смехом, советовал русский историк Василий Ключевский. Русские философы заметили эту черту славянской ментальности, способность оценивать все с юмористической точки зрения, добавив, что еще и англичане разделяют с ними эту особенность мыслей. Не совсем так. У англичан юмор тоньше, в том смысле, что номиналисты-англичане воспринимают как смешные конфликты между идеей и словом. Им кажется, что о вещи они все знают, из вещи исходят в своих суждениях, а проверки через смех подвергают не идею в отношении к вещи, как русские, а идею в отношении к слову. Русский смех – это взятие на себя, обращенное чувство, смех над самим собой, в проявлениях которого предстают одновременно и я, и другой, сразу и скоморошина, и даже юродство. Русский язык своим содержанием и структурой как бы подталкивал мысль на этот путь. Например, в нем долго совпадали грамматически субъект-объектные отношения в высказывании, что чаще всего выражено специальной категорией залога. А эта категория сложилась не так уж и рано. Смеясь над кем-то, объект, тут же я сам, субъект, переживаю это состояние, соучаствую. Может быть, отсюда происходит чувство обидчивости, которое испытывает русский человек, когда кто-то другой смеется над ним, не сопереживая тоску смеха. Какую-то роль сыграло и представление о собирательной множественности, согласно известному принципу соборности. Да и различные виды смеха тоже, ситуационные его виды, не раз педантично перечислены. От смеха доброго до смеха от щекотки. Два героя русского смеха – юродивый и дурак-дурачок. Русское юродство – это восстание против дурацкой идеи. Дурачество – против пустого дела. Юродивый – это как бы урод, поврежденный умом. Русский философ Иван Ильин говорил, в русском языке существуют три понятия для определения таких людей – убогий, юродивый и блаженный. Да. Потому так бесстрашен юродивый, смеясь над всем, что он – инверсия святости. Благ у Бога, ибо внешне уродлив. Он берет на себя ответственность за чужие грехи и болеет за всех, смеясь над здравым рассудком. Свобода духа по-русски в доступных общественных формах. Диссиденты в России всегда воспринимались как юродивые. А писатели Андрея Белого, например, говорили, что манера его письма и поведения – юродство. Он изрекает косноязычно, все слова его наполовину выдуманы, но все понятно. Понятно потому, что корни слов у него русские, их внутренний образ известен, ощущается сразу, но словесная масса его кажется насыщенной потаенным смыслом символа, и каждый в нем ищет свое и находит. Второй тип – дурак. Но русский дурак не дурак вовсе. Андрей Синявский посвятил дураку большую книгу и с изумлением обнаружил, какой он умница, этот русский дурак. Клоун для других, он остается мудрецом. Тип дурака разыгрывают наши остроумцы, в слове скрывая противоречие жизни. «Дурак русских сказок обладает нравственными достоинствами», говорил исследователь сказки профессор Владимир Проб. И это важнее наличие внешнего ума. Это русская форма нравственной самозащиты, показаться глупее, чем ты есть. Но глупость и дурость – разные проявления ума. Сумасшедший не юродивый и не дурак, он безумен. Дурак же всегда прав. Это умный наоборот. Не исполнитель старого, известного, но творец нового. Это соотношение умный, дурак, юродивый. представляет вовсе не лица. Это типы, степени состояния личности. Один и тот же человек в разные моменты жизни может испытать все три состояния. Могут сказать: «Какой ты умница!» Или «С ума сошел!» Или «Дурак дураком!» Три типа интуиции, показанные в образах. Чувственное у дурака, мистическое у иродивого, интеллектуальное у умного. Кто лучше? Пустой вопрос. Дурак не просто умный, он еще и добрый. В смехе они ведут себя по-разному. И вот что. Дурачиться, прикидываться дурачком, забавляться дурачеством, озорничать, обычно в поступке, в деле. Юродствовать, напускать на себя дурь, прикидываться дурачком, дурить, обычно в мысли, по-своему выраженной. Умничать, стараться выказать свой ум в рассуждениях или разговорах, считая себя умнее других, чаще всего в слове. Ум понимается как хитрость, и потому обязательно должен смягчаться добротой. Поэтому прав историк Василий Ключевский. Русский ум всего ярче сказывается в глупостях. Смех от страха, говорят психологи. Смех спасает, полагают русские люди. Русский смех добрый. Постоянный интерес русского реалиста в философском смысле слова. Постоянный его интерес к идее, исходящей от вещи, обогащает мысль и развивает саму идею, которая предстает в разнообразных своих видах, многослойно и красочно, каждый раз в ином освещении, сама постоянно изменяясь. Подобное бифокальное зрение обогащает реалиста новым знанием и о вещи, и об идее в диалектическом движении мысли, обогащает через личное познание, а не получением информации о чужом опыте через слово. Юмористическое отношение к бытию и быту возникает в зазоре между реальным и действительным, между вещью и идеей вещи. Именно в этом недоступном рассудку зазоре и вертится воображение реалиста, способного принять этот мир таким, каков он на самом деле – смешным.